Он никак не мог остановиться. Что-то внутри двигало его языком, заставляло его говорить, говорить. Говорил он с отвращением к себе, с легкими спазмами. «Я постараюсь измениться». «Как я отвратителен», — подумал он. Ярость воспламенила его щеки, и Виш покачала головой. «Изменить себя нельзя», — сказала она. Ее слова звучали рассудительно. В эту минуту Матье искренне ее ненавидел. Они шли молча, бок о бок. Они были залиты светом и ненавидели друг друга. Но в то же время Матье видел себя глазами Ивиш и ужасался самому себе. Она поднесла руки ко лбу, сжала виски пальцами. «Еще далеко?» «Четверть часа. Вы устали?» «Еще как!» «Извините, это из-за картин». Она топнула ножкой и потерянно посмотрела на Матье. «Полотна уже ускользают от меня, расплываются, перемешиваются. Каждый раз одно и то же». «Вы хотите вернуться домой?» — спросил Матье с чувством, близким к облегчению. «Думаю, что так будет лучше». Матье подозвал такси. Теперь он торопился остаться один. «До свидания», — сказала Ивиш, не глядя на него. Матье подумал, а Суматра? Идти мне туда потом или нет? Но ему больше не хотелось видеть ее. Такси отъехало, несколько мгновений Матье с волнением провожал его глазами. Затем в нем опустился какой-то шлюз, и он стал думать о Марсель. Голый по пояс Даниэль брился перед зеркальным шкафом. «Сегодня к полудню все будет кончено». Это был непростой план. Событие было уже здесь, в электрическом свете, в легком скрежетании бритвы. Его нельзя было ни отсрочить, ни приблизить, ни сделать так, чтобы все побыстрее закончилось. Все это нужно просто прожить. Едва пробило 10 часов, но полдень уже присутствовал в комнате. Круглый и пристальный, как глаз. Следом за ним было всего лишь расплывчатое послеполуденное время, извивающееся, словно червяк. Глаза у Даниэля болели, так как он не выспался. Под губой у него был прыщ, совсем маленькое покраснение с белой головкой. Теперь так случалось каждый раз после того, как он напивался. Даниэль прислушался. «Нет, это шум на улице». Он посмотрел на прыщ, красный и воспаленный. Вокруг глаз были голубоватые полукружья и подумал, «Я себя разрушаю». Он старался осторожно водить бритвой вокруг прыща, чтобы не задеть его. Останется маленький пучок щетины, ну и пусть. Даниэль страшно боялся порезов. Время от времени он прислушивался. Дверь комнаты была приоткрыта, чтобы он мог лучше слышать. Он говорил себе, «Теперь-то я ее не прозеваю». Почуяв еле слышный, почти неуловимый шорох, Даниэль подскочил к порогу с бритвой в руке и резко открыл входную дверь. Но было уже поздно. Девчонка его опередила. Она удрала и, видимо, затаилась с колотящимся сердцем, сдерживая дыхание, где-нибудь в углу лестничной площадки. Даниэль увидел на соломенном коврике подле ног букетик гвоздик. «Поганая сучка!» — громко сказал он. «Это дочь консьержки!» — он был в этом уверен. Достаточно посмотреть на ее глаза жареной рыбы, когда она с ним здоровалась. Это безобразие длилось уже 2 недели. Каждый день, возвращаясь из школы, она клала цветы у двери Даниэля. Пинком он отшвырнул цветы в лестничный пролет. «Нужно быть начеку в прихожей, только так я ее поймаю». Он появится голый по пояс и испепелит ее суровым взглядом. Он подумал, «Она любит мое лицо и плечи. Видимо, я подхожу под ее идеал». Для нее будет ударом, когда она увидит мою волосатую грудь. Он вернулся в комнату и возобновил бритье. В зеркале он видел мрачное и благородное лицо с голубоватыми щеками. Он подумал с некоторой досадой. Именно это их возбуждает. Лицо архангела. Марсель называла его своим бесценным архангелом. А теперь приходится терпеть еще и взгляды этой маленькой потаскушки, распираемой гормонами. «Шлюхи!» — с раздражением подумал он. Даниэль слегка нагнулся и ловким движением бритвы срезал прыщ. Неплохая шутка — изуродовать лицо, которое они так любят. Но куда там? Лицо со шрамом остается тем же лицом. Оно всегда что-то означает. От этого я еще быстрее устану. Он приблизился к зеркалу и недовольно посмотрелся в него. Он сказал себе: «И все-таки мне нравится быть красивым». Вид у него был утомленный. Он ущипнул себя за бедра. Нужно бы сбросить килограммчик. 7 порций виски, выпиты вчера вечером в одиночестве в Джонни. До 3 часов ночи он никак не мог вернуться домой, потому что ему было страшно положить голову на подушку и почувствовать, как проваливаешься в темноту с мыслью, что наступит завтра. Даниэль подумал о собаках из Константинополя. За ними гонялись по улицам и бросали в мешки, засовывали в корзины, а потом свозили на пустынный остров, где они друг друга пожирали. Ветер в открытом море доносил иногда их завывание до моряков. Не собак бы нужно было там оставлять. Даниэль не любил собак. Он надел кремовую рубашку, серые фланелевые брюки, тщательно выбрал галстук. Сегодня это будет зеленый в полоску, поскольку у него был скверный цвет лица. Затем он открыл окно, и утро вошло в комнату, тяжелое, удушливое и предопределенное. Секунду Даниэль помедлил в стоячей жаре, потом осмотрелся. Он любил свою комнату, потому что она была безликой и не выдавала его. Она казалась гостиничным номером. 4 голых стены, 2 кресла, стул, стол, шкаф, кровать. У Даниэля не было памятных вещиц. Он увидел большую ивовую корзинку, стоявшую открытой посреди комнаты, и отвернулся. Она приготовлена для сегодняшнего дня. Часы Даниэля показывали 11:25. Он приоткрыл дверь кухни и свистнул. Сципион появился первым, белый с рыжими подпалинами и куцей бородкой. Он строго посмотрел на Даниэля и кровожадно зевнул, выгнув спину дугой. Даниэль тихо встал на колени и начал ласково гладить его мордочку. Кот, полузакрыв глаза, легко бил его лапкой по рукаву. Немного погодя, Даниэль взял его за загривок и посадил в корзину. Сципион остался там, не двигаясь, расплющенный и безмятежный. Затем пришла Мальвина. Даниэль любил ее меньше 2 других, поскольку она была раболепной притворщицей. Когда она была уверена, что он ее видит, то издалека начинала мурлыкать и умилительно изгибаться. Она терлась головой о створку двери. Даниэль коснулся пальцем ее толстой шеи, и она перевернулась на спину, вытянув лапки. Он щекотал ее соски под черной шерсткой. «Ха-ха!» — произнес он певуче и размеренно. «Ха-ха!» — и она переворачивалась сбоку на бок, грациозно поводя головой. «Подожди немного», — подумал он, — «подожди только до полудня». Он поймал ее за лапы и положил рядом со Сципионом. У Мальвины был немного удивленный вид, но она свернулась в клубок и, поразмыслив, принялась мурлыкать. «Попея!» — позвал Даниэль. «Попея! Попея!» Попея почти никогда не откликалась на зов. Даниэль вынужден был пойти за ней на кухню. Едва она его увидела, как с яростным рычанием прыгнула на газовую плитку. Попея была полудикой кошкой, с большим шрамом, пересекавшим левый бок. Даниэль нашел ее зимним вечером в Люксембургском саду, незадолго до его закрытия, и унес к себе. Она была злая, властная и часто кусала Мальвину. Даниэль любил ее. Он взял ее на руки. Она откинула голову назад, прижав уши и вздыбив загривок. Вид у нее был возмущенный. Он погладил ее по мордочке, и она стала покусывать кончик его пальца, злясь и забавляясь. Тогда он ущипнул ее за шею, и она подняла упрямую голову. Она не мурлыкала. Попея никогда не мурлыкала, но смотрела ему прямо в лицо, и Даниэль по привычке подумал. Редко, чтобы кошка смотрела прямо в глаза. В то же самое время он почувствовал, как невыносимая тревога охватила его, и ему пришлось отвести взгляд. «Сюда, сюда», — сказал он, — «сюда, моя королева», — и улыбнулся, не глядя на нее. Двое других лежали бок о бок, ошалелые и мурлыкающие. Можно было подумать, что это пение цикад. Даниэль смотрел на них со злорадным облегчением. Фрикассе из кролика. Он думал о розовых сосцах Мальвины. Но засунуть Попею в корзину было не так-то просто. Он вынужден был заталкивать ее за задние лапы. Она обернулась и, зашипев, царапнула его. «Ах так!» — сказал Даниэль. Он схватил ее за шкирку и за крестец и насильно согнул. Ивовые прутья заскрипели под когтями Попеи. Кошка на мгновение оцепенела, и Даниэль воспользовался этим. Он быстро захлопнул крышку и запер ее на два висячих замка. «Уф!» — произнес он. Руку немного жгла сухая слабая боль, почти щекотание. Он встал и с ироническим удовлетворением посмотрел на корзину. «Попались!» На тыльной стороне ладони было три царапины, а внутри его самого тоже какое-то щекотание. Странное щекотание, которое могло плохо кончиться. Даниэль взял на столе моток шпагата и положил его в карман брюк. Он замешкался. «Предстоит длинный путь, мне будет жарко». Ему хотелось надеть фланелевый пиджак, но он не привык легко уступать своим желаниям, и потом было бы комично идти на солнцепеке, красному и потному, с этой ношей в руках. Комично и немного курьезно. У него это вызвало улыбку, и он выбрал ярко-фиолетовую твидовую куртку, которую после конца мая терпеть не мог. Он поднял корзину за ручку и подумал, какие тяжелые чертовы бестии. Он представлял их униженные нелепые позы, их дикий ужас. Так вот, кого я любил. Достаточно было закрыть этих трех идолов в ивовой клетке, и они превратились в кошек. Просто кошек, маленьких млекопитающих, туповатых и суетливых, подыхающих со страха. И уж совсем не священных. «Кошки — это всего-навсего кошки!» Он засмеялся. Ему казалось, что он с кем-то валяет дурака. Когда Даниэль дошел до входной двери, подступила тошнота. Но это продолжалось недолго. На лестнице он почувствовал себя суровым и полным решимости, ощущая странный привкус, как у пресного сырого мяса.